Я начну вторую часть с естественного вопроса. Получается, что мир был создан для какого-то условного эксперимента. Да? Всевышний создал мир таким образом, что он отстранился, отстранил себя, создал пустое место. И теперь люди делайте, что хотите, условно. Я подчеркнул в самом начале, на самом деле, что одна из самых основных идей иудаизма является в награде за наши поступки. Идея награды за наши поступки заключается в том, что Всевышнему не все равно, что мы делаем, Всевышнему не все равно, как мы себя ведем, а Всевышнему очень важно, как мы себя ведем. И опять же, когда я говорю про то, что Всевышний отстранился, он отстранился на том уровне, на котором он есть до творения мира. Всевышний, он наполняет весь мир, Всевышний, он безграничный, он без формы и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг создан мир. Этот мир прошел через очень большие ограничения, но он связан со Всевышним. Каким образом? Таким образом, что Всевышний его создал. Никто другой, кроме него, не мог его создать. Он является творцом, он творит его каждый момент, каждую минуту. Это уже про творение, постоянное сотворение мира можно говорить целый час. Не буду про это говорить сейчас, но в двух словах. Одна из основных идей иудаизма заключается в том, что есть хашгаха пратит, есть проведение Всевышнего. Всевышний видит любое, что человек делает, и имеет к этому отношение. И его это условно беспокоит, и его это интересует. На шестой день, после того, как Всевышний сотворил весь мир, после того, как Всевышний закончил творить всех животных и так далее, и так далее, и так далее, Всевышний решил сотворить венец творения, человека. Как он это сделал, рассказывает нам Тора, на самом деле рассказывает нам Мидраш, что Всевышний собрал землю со всех концов мира, со всех уголков этой планеты и слепил человека из слепил человека из праха. Когда он слепил человека из праха, эта земля превратилась в тело человека. На самом деле, с точки зрения иудаизма, все остальное тоже было создано таким же образом. Рыбы, птицы, растения, зелень и так далее, и животные, самое важное, они все сотворены таким же образом, в таком же принципе, что берется прах, берется земля, из них Всевышний придает этим вещам какие-то душевные свойства. Именно вот этим вот вещам. То есть именно земле Всевышний придает жизненность. Человек был создан немножко другим образом. Человек создан из плоти, из праха, из земли, есть тело. В это тело Всевышний, по словам самой Торы, Всевышний вдыхает душу жизни. «Ваипах баапов нишмас хаим». Он вдыхает в него дух жизни. То, что в иудаизме называется душа. Рассказывает нам Мидраш, почему он делает именно таким образом. «Беапо» в переводе с иврита – это «в ноздри его». Почему именно через нос? Потому что все остальные органы тела, с ними человек грешит. Единственный орган, который не грешит, не в состоянии грешить, нету понятия греха – это нос. Это нос. Но любой запах, он кошерный, условно. Через него проходит душа, заходит и выходит. На основании описания в Торе, как был создан человек, последующих поколениях приводится много разных таких легенд про творение людей. То есть рассказывается, например, про такого раввина Маарала из Праги, если кто-нибудь про него слышал. Если кто-нибудь был в Праге в еврейском гетто, то есть синагога Алтенай Шул, да, ново-старая синагога. В этой синагоге с задней стороны есть чердак. То есть есть лестница, есть чердак. Лестница вводит в чердак. На чердаке, по преданию, по легенде, лежит... По еврейской традиции любой еврейский текст должен быть захоронен. Любой святой текст должен быть захоронен. То есть, получается, книги, свитки Торы, свитки Мезуз, Твилин и так далее, все это должно быть захоронено в землю. И если, да, получается, что просто ходить по кладбищу и хранить книги, это ненормально, это не по-человечески. Собираются вот эти вот книги, собираются листы бумаги и так далее, собираются в синагоге, и потом в какой-то момент это все захороняется. Бывают моменты, когда это не захороняется, то есть остается в синагоге. Например, известная такая каирская синагога, про которую 150 лет назад нашли очень много всего разного интересного, и даже нашли книгу Торы, которая оказалась самой старой рукописью Торы, которая когда-либо существовала. Нам очень повезло в нашем городе, эта рукопись находится у нас, не в синагоге. Поэтому в очень многих городах, в синагоге, на чердаке или там в подвале, заложился такой обычай, что евреи приносят тексты, священные тексты, чтобы условно их потом сохранили. Бывают моменты, когда их не хоронят. Например, в синагоге в Праге, в Алтенайшу, то в чудаке были захоронены, условно, место хранилища вот этих вот текстов. Пока Маарал из Праги, раввин Праги, не создал человека из праха чудесным образом, по кабале, по магическим каким-то его понятиям, создал человека, он сделал свое дело, то, что, для чего он его создал, и потом пришлось его условно лишить жизненного свойства, и его захоронили, условно оставили там на чердаке. Этот чердак закрыли, запечатали, и рассказывали даже, что когда немцы зашли в Прагу, то кто-то, один из офицеров пытался добраться наверх, и он оттуда никогда не спустился, поэтому решили вырвать. Лестница, она устроена таким образом, что это просто такие железные такие балки в самой стене синагоги. И просто вырвали до очень высокого уровня вот эти вот балки для того, чтобы люди туда не заходили. Как мы до этого дошли? На основе всего этого, на основе всего, что написано в Торе, был создан человек. Человек был условно. Ему дали, Всевышний ему дал душу жизни. Когда Всевышний создает человека, и все, наверное, про это спрашивают, это почему-то считается самым таким сложным вопросом, который есть в Торе, хотя есть сложнее, что написано в Торе, будет человек создан по образу и подобию нашему. По образу и подобию нашему. Здесь задаются два вопроса. Во-первых, что значит по образу и подобию Всевышнего? Да? Да, почему-то это очень такой сложный вопрос. А во-вторых, нашему. В иврите, да, это звучит в множественном числе. Я же только что очень подробно объяснял, что только есть единый Бог. Даже мира нету. Да, это все Всевышний. Что ангелы? Да. Он так и делал. Но зачем? Их мнение. Всевышний создал человека по образу и подобию. На самом деле, если посмотреть на все то, что я рассказывал до этого, человек создан таким образом, человек создан таким, с таким свойством, который есть... А что? Да, но с другой стороны, у него есть что-то, что у других нету. Единственное, что есть у человека, которое нету у других, что по образу и подобию самого Всевышнего. Всевышний творит мир, Всевышний творит добро, Всевышний творит, изменяет условно законы условно природы. Всевышний взял, захотел и создал небо и землю. Всевышний захотел и создал животных. Человек на самом деле, он тоже творит. Он тоже по образу и подобию его творит. Когда он берет этот предмет, когда он берет любой предмет, использует его по назначению, использует его для того, чтобы в нем раскрыть его сущность, для того, чтобы раскрыть в нем настоящую натуру, условно, этой вещи, он тоже творец. Он тоже становится творцом. Он раскрывает в этой скамейке, условно, ее предназначение. Он раскрывает в этом дереве ее предназначение. Вместо того, чтобы использовать эту скамейку, чтобы, не знаю, ей лупить, условно, он за ней сидит и слушает лекцию по Торе. Он молится за этой скамейкой и так далее. Эта скамейка, она таким образом раскрывает ее натуру, раскрывает свою сущность. А раскрывает она свою сущность только посредством человека. Сама по себе она бы так и стояла, и гнила, и там разрушалась, и ничего интересного с ней не происходило бы. А тут человек взял и поучился. Тут человек взял и помолился. И теперь скамейка не просто скамейка, а скамейка, она добрая, хорошая, условно. Теперь скамейка, она скамейка, для чего она была создана. Это первый момент. Второй момент. Бецалмейну, кедмусейну, по нашему множественном числе, множественном числе, по образу и подобию. Рассказывает нам Мидраш и приводит это Раши. Приводит это комментарий Раши. Это одно из самых изумительных мест в Торе с точки зрения комментария. Комментарий рассказывает следующее, что Моше Рабейну, Моисей, когда он сидел на горе Синай 40 дней, 40 ночей и записывал Тору, то он записывал ее с самого начала, с момента, когда был создан мир, с момента творения. И он записывает. Представьте себе, сидит Моисей перед Всевышним, записывает и слышит такие слова. «Создадим мы человека по образу и подобию». Всевышний. Да, с точки зрения редакции, то давай поменяем тут формулировку, чтобы не было потом вопросов, чтобы не сидели 3000 лет после этого в синагоге в Питере и задавали этот вопрос. Чтобы было понятно, чтобы было ясно, что нет, есть ли только один единый Бог. Что нету других богов, что Всевышний не советуется с кем-то для того, чтобы создать ли человека или нет. Умный ученик, на самом деле, хороший такой. Ему важно, чтобы честь, условно, уважение ко Всевышнему проявлялось во всем мире. Всевышний говорит, нет, так пиши, так надо. Почему? Тот, кто хочет ошибиться, пусть ошибается. Потому что Всевышний говорит, почему? Почему ему все равно? Говорит Всевышний, я хочу научить людей урок. Когда Всевышний создает мир, говорит нам Мидраш, когда Всевышний создает человека, он спрашивает у людей. Извините, людей нету. Он спрашивает у Торы. Он спрашивает у разных аспектов. Он спрашивает, создавать ли человека или не создавать. Он спрашивает у ангелов. Он спрашивает у... говорит Мидраш, он спрашивает у правды. Он спрашивает у мира. Он спрашивает у... раскаяние. Он спрашивает Торы и заповеди, создавать ли человека или нет. И все ему дают свои, условно, дают свои советы. Советы, да, все думают по-своему. И Всевышний условно, как это можно понять, это сложно, но Всевышний как бы принимает советы людей, слушает советы этих людей. И почему я говорю людей? Этих свойств, этих понятий, этих и так далее. И как бы и решает, что в конце концов надо создавать человека. Всевышний говорит, я это делаю, потому что условно я хочу научить человека урока, что человек всегда должен советоваться. Он не может сам формировать мнение, он должен всегда спрашивать у правды, спрашивать у Торы, спрашивать у мира, спрашивать у ангелов, если есть возможность у человека спрашивать у ангелов. Но надо советоваться. Говорит Всевышний, я Всевышний, я Творец мира, мне никто ничего не нужно. И я спрашиваю, я советуюсь, давайте вы тоже советуйтесь. Так объясняет Мидраш. Человек был создан. Всевышний говорит человеку Всевышний задает человеку задачу, чтобы он посмотрел на все его творения. Посмотрел и задал именем. Нарек именем. То есть проходит условно бык, говорит, смотрит на него Адам и говорит, вот тебя будут называть бык. Проходит волк. Тебя будут называть волком. На иврите, да? Про каждого говорит Адам, каким именем он будет называться. Всевышний спрашивает у Адама, как ты будешь называться? Говорит, я буду называть Адам, первый человек. Почему Адам? На иврите слово Адама – это земля. Адам создан из земли. Адам, созданный из земли, будут таким образом называться Адам. Говорит Адам Всевышнему, я видел, что у всех животных есть пара. А у меня пары нету. Всевышний по Мидрашу создал женщину. Так как она не была создана из земли, а то она сразу превратилась условно в силу, в энергию соблазна. Всевышний это называет, на иврите это называется лилит. Лилит – сила, энергия, которая связана с соблазном человека. Адам ее прогнал, он не хотел иметь с ней отношения. И заново просит у Всевышнего, чтобы он создал для него жену. Кришна начинает думать, из какого органа бы взять и сотворить женщину. Из любого органа, да, если из сердца, то будут говорить, что женщина слишком эмоциональная. Если условно из губ, то будут говорить, что женщины слишком много говорят. Если из уш, то будут говорить, что они слишком много слушают. Если из глаз, то люди будут, короче, и так далее, и так далее, и так далее. Надо придумать такое место, взять из такого места, в которых нету, не будет претензий. Будут женщины и мужчины будут наравне. Не будет у кого-то преимущества над другим. Взяли из ребра. Да, ребро как бы наяву ничего, только держит тело условно. Из этого была создана женщина. Рассказывает Мидраш, что был греческий вельможа, который пришел, или римский вельможа, извините, пришел к Раби Акива, к одному из мудрецов Талмуда, к требованию к жене. «Жена, ты украла меня ребро, возвращай ребро». В Торе это написано, это не рассказы какие-то. «Возвращай ребро, украденное». Зашла дочь этого вельможи и сказала своему отцу: «Послушай, у меня был вор вчера в комнате, да? Забрался в мои личные покои. У меня стоял там бокал серебряный, но вместо бокала серебряного там стоит сейчас золотой. Он у меня украл серебряный бокал. Надо найти вора, чтобы потребовать у него, чтобы он вернул серебряный бокал». Говорит отец: «Ты что, дура, что ли?» Да, что были бы такие все воры, да? Воровали бы серебро, а давали вместо этого золото. Сказала дочь этому вельможе: «И подумай, о чем ты просишь. С какими претензиями ты пришел. У тебя, да, забрали одно ребро, а теперь у тебя целая жена». Сотворил человека Всевышний и посадил его в рай, в Эденский сад. Посадил его в сад и сказал ему: «Не ешь от плода дерева познания добра и зла. И момент, когда ты будешь есть от дерева добра и зла, в день, когда ты съешь от дерева познания добра и зла, ты умрешь». На самом деле получается, что до момента первого греха человека не было понятия смерти. Не было понятия, что жизнь человека должна закончиться в какой-то момент. Не было понятия, что душа должна отделиться от праха, от тела и подняться куда-то в другое место. Человек есть человек, он должен жить вечно. И Всевышний ему говорит, предупреждает, что в момент, в день, когда ты будешь есть, наступит время смерти. Наступит ситуация, при которой ты можешь умереть. Поэтому говорит нам Талмуд, на самом деле рассказывает нам Талмуд, что есть 4 человека в истории, которые умирают только потому, что... Только потому, что появляется вообще такое понятие, как смерть при грехе первого человека. Если бы не грех первого человека, смерти бы не было. Мы бы жили вечно. Адам с женой сидят в саду и думают, что делать. Всевышний их поручил не есть от плода этого дерева. Какое это дерево? А? Инжир? Яблоко? А почему нет? Почему не яблоко? А там про инжир тоже не указано. Тора не говорит, какое дерево было в райском саду. Тора не указывает, не рассказывает нам, какое это было дерево, какой был это плод. На самом деле здесь очень, все очень просто, потому что было бы яблоко, мы бы яблоки не ели.
Или наоборот.
Ели очень много. Был бы инжир, мы бы инжир не ели. И так далее. Тора не указывает, какое дерево росло в Эдемском саду. Откуда взялось вот это вот понятие, что это яблоко? Что?
Библии, наверное.
Нет.
Что значит Библии написали? А мы что читаем? На латине, а? Да, в римской мифологии яблоко — это зло, потому что да, на латинском яблоко и зло — тот же самый корень, малум. Яблоко — это малум, зло — это мал, малис, да? На английском есть тоже до сих пор такое слово малис, зло. А?
Яблоко
раздор. Потому что яблоко, да, это берется из... Это потом уже берется выражение из этого. Поэтому в римском или в католическом или в христианском мире яблоко каким-то образом ассоциируется со злом или ассоциируется с этим грехом. Но тут надо заметить два важных момента. Во-первых, само дерево не является никаким злом. Оно является деревом познания. Это не зло. Это древо познания, во-первых. И во-вторых, в Торе не написано, что это было. Наши мудрецы обсуждают и рассказывают, что на самом деле есть три варианта ответа, на что это было. Первый – это инжир. Почему? Потому что потом, когда идет рассказ про постфактум, да, после того, как они уже съели вот этот плод, после того, как они уже согрешили, то говорит нам, рассказывает нам Тора, что они заметили, что у них одежды нету. И что они одевают? Фиговые деревья. То есть получается, что это были, да, то же самое дерево, от которого они ели плоды. Но тут проблема с инжиром в том, что инжир не дает никаких знаний. Оказалось, да, инжир нам не дает никаких знаний. Есть второе мнение. Есть второе мнение. Второе мнение гласит, что они ели пшеницу. Но пшеница где растет? Получается, говорят нам мудрецы, говорят нам Мидраше, что на самом деле до этого пшеница росла на дереве. А после греха, условно, Всевышний ее наказал, теперь она растет на самой земле. Почему именно хлеб, почему пшеница? Мудрецы это объясняют следующим образом, что на самом деле человек или младенец не в состоянии разговаривать, не в состоянии обдумывать слова перед тем, как он попробовал хлеб, перед тем, как он попробовал пшеницу. То есть для того, чтобы правильно, условно, работал ребенок, младенец, надо съесть пшеницу. Но понятно, что пшеница – это очень базовое, как бы, познание. Поэтому третье мнение гласит, что это был виноград. Все знаете, что происходит с виноградом. И когда человек съест слишком много винограда в его жидкой форме, то начинает говорить очень большие мудрости. Это настоящее познание добра и зла. Поэтому у нас есть вот эти вот три мнения, что либо это вино, либо это пшеница, либо это инжир. Есть гранат, есть на самом деле яблоко, но не будем в это вникать.
Такое дерево вообще не там, на земле не
растет. Может быть. Может быть, оно только там. Может быть, мы о нем не знаем сегодня. Есть такая вероятность. После того, как они съели от этого плода, то что получается? Да, быстро давайте пройдем через эту историю, которую все уже знают, наверное, все уже много раз читали в разных ее вариациях. Змей соблазнил женщину. Женщина Хава, она предложила своему мужу от плода этого дерева познания. И женщина, и мужчина теперь едят этот плод. Они съели плод дерева познания. Им становится стыдно, они покрывают себя. И они слышат голос Всевышнего, Всевышний говорит им, где вы? Они появляются, и Всевышний их выгоняет, в конце концов, из рая. Им приходится скитаться по земле. Они живут свою жизнь, с Китая и так далее. И здесь на самом деле задается вопрос. Во-первых, что такое познание добра и зла? Опять же, грех тут состоит в том, что человек, нельзя ему есть плод дерева познания добра и зла. А что плохого в познании добра и зла? В чем заключается грех? Почему нельзя человеку познавать добро и зло? А тогда почему Всевышний дал им такое просто тест?
На послушание.
То есть он и с такой же мерой мог им сказать: послушайте, не прыгайте 3 раза в воздух, и если да, то вас убью.
То вас выгонят.
То вас выгонят из сада. Получается, нету никакого... А? То есть нет сути в самом действии, есть суть в воле Всевышнего. Да.
Они же нарушили, правильно?
Да, но они нарушили что-то конкретное. Они съели плод добра и зла.
Всевышний постановил вот именно это не нарушать.
Я понимаю, да. Он бы постановил другое. Я понимаю, но в чем суть именно этого запрета? Я с вами согласен, 100%. Только Бог решает, что в чем является запрет. Но должна быть какой-то смысл у этого запрета.
Предопределено, что они нарушат. Что Бог знал, что они нарушат. Если бы они не нарушили, они бы так и жили по праву Бога.
А тогда за что их наказывать?
А
тогда за что их наказывать? Если Всевышний знает, что они нарушат... А почему? Подождите, почему?
Если бы они не нарушили, если бы они не познали друг друга.
Не, подождите, вы уже заходите туда.
Размножайтесь, это кто было? Кем было сказано?
Водитесь, размножайтесь, это да.
А где тогда грех?
Я вас спрашиваю, это мой вопрос. А? То, что они не поверили во что? Во что? А почему не верили? Верили? Просто нарушили, очень захотелось.
Может, не вовремя, просто они не были готовы.
Они не были готовы. А? Еще раз, повторите. А сейчас у нас нету свободы выбора?
Ограниченная, скажем так, свобода выбора.
Еще раз. Чтобы просто знали только добро, условно, жили в каком-то незнании, а? А почему должно быть за пределами?
Чтобы оградить от соблазна.
Это второй мой вопрос. На самом деле это вопрос во все поколения, во всю жизнь человека. Мы тут говорим про первого человека. Мы тут говорим про первого человека и про первую женщину. Мы не говорим про даже про нас. Мы говорим про таких людей, которые видели, как был создан мир, как все свежо. Условно, они разговаривают со Всевышним. Да? Всевышний потом к ним обращается. Где вы и так далее. То есть представьте себе, человек, который в состоянии разговаривать со Всевышним. И он не может сдержаться, да, как кто-то говорил, что надо было сдержаться буквально 3 часа, чтобы не нарушить этот закон.
А Бог не мог прогнозировать ситуацию, что они его нарушат, если он всемогущий и всезнающий.
Давайте про свободу выбора не говорить сегодня. Это отдельная тема.
До этого момента не было никакого добра и зла.
А было что?
Не было просто бесполезно.
Просто было... Так я задаю вопрос. Если нету добра и зла, если нету понятия зла, как они могли согрешить? Как они не могли совладеть собой и просто не съесть это яблоко 3 часа, буквально 3 часа. По нашей традиции грех произошел в... В 9 часу 6 дня. 6 день заканчивается на 12 часу, условно, каждый день делится на 12. Прошел бы 6 день, наступил бы 7 день, и им было бы разрешено есть от плода этого дерева. Вот 3 часа не можете есть. Мы сегодня, да, по законам кашрута не едим мясо и молоко 6 часов. Вот во всем мире. Сотни тысяч евреев не, да, разделяют между мясом и молоком и не едят одно за другим 6 часов. А он яблоко не мог съесть, условно, да, вино не мог выпить 3 часа.
Душа горела.
Может, зло, и он изначально
как идти в поле. А сегодня как оно обозначается? Вот именно. Это на самом деле вопрос, основной вопрос, который есть у нас в жизни. Это применимый вопрос. Как, почему мы не можем сдержаться?
Потому что до 11 не продают.
Хорошо. Всевышний хотел их научить терпению. Почему именно от этого, почему именно от дерева познания добра и зла? Мог просто запретить есть, я не знаю, виноград. 3 часа. Мы не познаем Всевышнего, мы познаем его повеление, мы познаем его отношение с человеком, мы познаем то, что написано в Торе, то, что он дал нам для того, чтобы познавать. Он нам задал в Торе такую тему, что есть грех. Да? Грех заключается в том, что человек не смог сдержаться 3 часа и съел плод дерева познания добра и зла. У меня тут задается два вопроса. Как может быть, что человек не смог сдержаться? И во-вторых, на самом деле это самый важный вопрос, а в чем проблема? Пусть ест. Пусть ест этот плод добра и зла.
Бога, да, и выбирал светлую сторону без запрета для получения каких-то там духовных наград.
Тора есть как понятие. Может быть, Тора нету на тот момент как текст, но понятие Торы, понятие отношений между человеком и Всевышним есть. Правильно? Всевышний имеет отношение с Адамом до этого греха. Есть какой-то диалог, живи в саду, называй их именами, плодись и размножайся. То есть уже идет, он жив всего лишь 6 часов, и он уже имеет какой-то контакт со Всевышним. Всевышний ему дает теперь задачу. Эта задача очень важна. Мы не знаем, почему она такая важна. Он дает ему эту задачу. Теперь исполняет его задачу, а он не смог. А? А кому? Адаму, Хаве? Адаму, да, да, да. А кто сказал, что любопытство – это плохо?
Любопытство – это плохо, любознательность – хорошо.
Еще раз. До конца творения? Да, оставалось 3 часа до как бы... До
окончания.
Да, да. Условно. Я не знаю, что творилось в этот момент, но...
Да, творилось.
А? Что значит? Откуда он появился? Как и все остальное? Не знаю, то есть по сути он... Я понимаю, что он решил дать плод, но...
А если выгнали на землю, сад то вообще был где?
Давайте ответим на мой вопрос сначала. Есть два основных подхода к этому, основных условно. На самом деле это тот же самый подход, но все-таки. И объясняет, давайте я все-таки, Маймонид отвечает на этот вопрос. На самом деле Маймонид задает вопрос, похожий на тот, который я задал вам, и говорит следующее. На самом деле это самое большое благословение, познание добра и зла. Знать, что хорошо и что плохо, это самое хорошее, что может случиться с человеком. Моральный компас. Он представьте себе, что вы съесте яблоко и будете знать на всю жизнь, что надо делать. Путеводитель в вашем животе будет. Задает нам Рамбам, да, Рамбам задает, Маймонид задает этот вопрос в своей книге «Морэ Невухим», путеводитель для заблужденных, он задает этот вопрос. Что, как бы, в чем идея того, что есть плод дерева познания добра и зла, это грех. А в чем грех? В чем? Что плохого в познании? Они раньше съели, чем надо, да. А в принципе, в чем проблема? И Рамбам говорит такую идею, и на самом деле это идея, которая основана на том, что я говорил до этого. Маймонид говорит, что до этого не было понятия добра и зла. Было понятие, это связано со Всевышним или не связано со Всевышним. Эта вещь проявляет божественную силу, проявляет божественную энергию в этом мире или нет. Это является истиной или является ложью. Не было понятия добра и зла. Не было понятия, то, что хорошо и то, что плохо. Потому что понятия добра и зла, они на самом деле, это понятия субъективные. То, что у нас считается хорошим, в Китае совсем считается плохим. Неприличным, неправильным и так далее. Поэтому до момента того, когда они съели этот плод, была сплошная истина. Было только то, что, условно, мы объясняли в первом часу. Было в каком-то смысле, каким-то образом была видна божественность. Было видно, что каждая вещь, которая существует в этом мире, может быть и должно быть использована только для благих целей. Они ходили голыми. Они не представляли себе, что ходить голыми – может иметь какую-то неправильную, нехорошую, недобрую коннотацию. Они просто в голову не приходило. Зачем как бы, ходить голыми только для того, чтобы рожать детей? Больше ничего не бывает. Они съели плод добра и зла, и все у них перемешалось. Добро и зло перемешалось в одно. Вдруг они увидели, что на самом деле бывают предметы, бывают вещи, есть вещи, которые скрывают, с одной стороны, божественность, их надо каким-то образом раскрыть. Условно, да, тело человека. С одной стороны, оно может рожать детей, с другой стороны, да, может происходить совсем другое. Может быть, плод, который, с одной стороны, он будет кошерный, с другой стороны, он будет не кошерный. Мясо кошерное, молоко это кошерное. Есть вместе молоко и мясо запрещено. Неправильно. Это против истины. До этого момента была видна истина, была видна сущность, была видна, что есть воля Всевышнего и что нет воли Всевышнего. после момента познания добра и зла вдруг они узнали, они увидели, что есть что-то, есть много чего на самом деле, что смешано. Вещи, которые являются серой зоной, которая зависит от человека, для чего они будут их использовать. Эту интересную идею подтверждает Рамбан Нахманид. Нахманид говорит следующие слова, что в Торе говорится, что когда женщина увидела, что дерево – это хорошо для еды, и что услада она для глаз, Хава думала, что все, что против Всевышнего, оно кричит, что оно зло. Условно, на всем некошерном должна стоять большая такая вывеска некошерная. На всем неправильном должна стоять огромная такая наклейка, что нельзя это есть. Условно, она считала, и она думала, и она как бы представляла себе, что раз это познание добра и зла, значит, Всевышний не разрешает нам это есть, значит, это должно быть какой-то неописуемый яд. В момент, когда я это съем, то я умру просто. Что это дерево меня, не знаю, какими-то клещами меня сожрет. Она не могла себе представить, что есть такие, условно, фрукты, что есть такие вещи в этом мире, которые скрывают добро. И скрывают в тот же самый момент и зло. Она не могла себе представить, что яблоко может быть злом, условно. Вкусный инжир, вино может быть каким-то злом. И, наконец-то, когда они съели это яблоко, когда они съели этот инжир, когда они съели вот эту вот пшеницу, вот этот вот хлеб, то они... На них наступил вот этот вот совсем другой мир, вот этот мрак. Что на самом деле в каждой вещи запутано, замешано зло. Что в каждой вещи есть и то, и другое. И дерево познания добра и зла заключается в том, что человек субъективно смотрит на вещь, да, условно. Интернет – это хорошо или плохо? По-разному. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, да? Как раз вот. Да, телевидение – это хорошо или плохо? Машины – это хорошо или плохо? И так далее, и так далее, и так далее. До этого не было такого понятия «хорошо или плохо». Было истинно и неистинно. Было воля Всевышнего, не воля Всевышнего. А сейчас есть хорошо и плохо. До этого человек этого не осознавал, не понимал, не мог на это так смотреть. Он смотрел на мир совсем по-другому. После этого человек ходит с одеждой. Он скрывает то, что он надел. Он понимает, что смотреть на тело можно по-другому. Что скрывается за телом может быть совсем другое. Что скрыто под одеждами, скрыто под рубашкой, скрыто под пальто и так далее, может быть совсем непонятно что. И на самом деле вот эта вот борьба, она бесконечна. Это соблазн, который есть у каждого человека. И это, в этом заключается служение каждого человека. Брать обыкновенные, серые вещи, которые с одной стороны... И опять же, это может быть любая вещь. Я привел пример интернета, я привел пример телевидения. Но на самом деле, опять же, то же самое яблоко. Может быть хорошим, может быть плохим. Надо правильно уметь его есть. Любой предмет, любая вещь в этом мире, она скрывает в себе добро и зло. Кроме тех вещей, которые явное добро или явное зло. И опять же, эта борьба человека, она всю жизнь. Борьба заключается в том, чтобы человек мог устоять перед злым началом, устоять перед своим злом, устоять перед своим эгоизмом и взять этот предмет, который замешан, который серый, которые и добро, и зло служат вместе, и взять и понять, что тут зло и что тут добро. Понять, как извлекать из этого добро для человечества, добро для себя, истину для себя, а не зло для себя. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что, на самом деле, до этого он руководился только волей Всевышнего. У него не было связи, у него не было причастности к условно-материальному, условно к материальному. Он не имел отношения к еде как к еде, он имел отношение к еде как условно жизненности. Он имел отношение к одежде, как, да, и так далее, и так далее. Он делал все ради воли Всевышнего, только для того, чтобы исполнить его волю. После этого он может исполнять волю Всевышнего, а может не исполнять волю Всевышнего. После этого каждая вещь, да, например, есть и пить и так далее, он может это делать ради Всевышнего, для того, чтобы жить ради него, а может это делать, потому что ему нравится есть. Потому что ему нравится пить вино, нравится есть хлеб. И опять же, если вспомним то, что я говорил в первом часу, в этом заключается вся идея творения. Вся идея творения заключается в том, что я не эгоист, я не думаю только о себе. Я думаю о Всевышнем, я думаю о Его творении, я думаю о Его цели. Я стараюсь раскрыть Его присутствие здесь, а не то, что я хочу. И до этого так и было. Человек ходил голым. Почему? Потому что у него есть целенаправленность. Он знает, зачем есть он. Он знает, что на земле рождаются дети. Он знает, зачем надо есть, жить в этом раю. Сейчас, дайте договориться. Договориться, дайте, пожалуйста.
Я хотел, да, договорить, что смысл-то в чем? Смысл в том, что иначе вот люди остались бы только в раю.
И
они были бы, ну, идеальной моделью, так сказать, человека. Идеальная модель. А Бог, вот я почему сказала, про предопределенность вот этого события, что они вкусили этот плод. Я думаю, что это было... Возможно, сознательно сделано, чтобы они вкусили и чтобы они дальше развивались. Уже спустившись на землю, развитие не просто человека как человека, а как человечество в целом. Иначе вообще ничего бы не было бы, вообще ничего.
Было бы совсем по-другому. Рай это не проклятие. Вы почему-то это используете как страшное слово. Рай это хорошо. В раю и есть место человека, там он должен служить Всевышнему. В состоянии того, что ничто ему не мешает. В состоянии того, что он только и занимается тем, чтобы исполнять волю Всевышнего. Так должен быть устроен мир. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? А это вы... Подождите.
Куда она развивается?
А, подождите. Это... А что считает Всевышний? Всевышнему надо, чтобы человечество, может быть, развивалось по-другому. Всевышнему надо, чтобы человечество, даже не развивалось, а, опять же, проявляло его волю, проявляло его существование здесь, в этом мире, его присутствие. И это не меняется. Это и там, и тут, и в раю, и на этой земле. Здесь на самом деле никаких настоящих изменений нету. Есть изменения в восприятии окружающего мира, но задача человека остается то же самое. Есть рай, есть мир в этом раю и в этом мире. Надо раскрывать.
Уметь жить все равно надо среди людей. Мы же не только вот ради Всевышнего, мы ради ближних
живем. А ближние, они, это не часть его замысла?
Часть,
ну,
конечно,
так все.
Вместе с людьми выгнали и животных из рая, да? Получается.
Получается, выгнали всех. Получается, мы все живем... Опять же, задается вопрос, рай тут духовный, рай материальный. Где это место, которое считается раем?
Ну, если яблоки, то это был материальный.
А
ну,
кто?
Не яблоки, а яблоки. Неважно, что. Плод, это был материальный, а не духовный. И змей был материальный. Если человек был материал.
Рай это не место, а?
Не, ну если Бог создал землю, а рай где-то за пределами земли, то как-то это смысл не имеет.
Давайте откроем Тору и посмотрим, что там написано. Извините, что вы за мной так кричите, но давайте посмотрите в Торе, что там написано. У рая есть географическое местоположение. То есть даже сегодня можно было поискать в Google Maps. Там описывается, что окружал рай с четырех сторон реки, это в конкретных местах, это написано в Торе. Это, конечно же, всю Тору можно рассматривать с духовной точки зрения, как период жизни, как период жизни каждого человека, как это влияет на человека. Но тут мы разбираем то, что написано. И последний момент. Всевышний встречает, условно ищет человека, говорит ему, где ты? Где ты? И потом происходит весь этот диалог, его выгоняют из рая, да, всем известные последствия.
То есть Всевышний не знает, где они?
Нет, Всевышний не знает, где они. Как может быть, что Всевышний... А как может быть, что Всевышний играет в прятки в саду? Как можно вообще так считать? Есть объяснение Раши, комментарий Раши сразу говорит, что на самом деле, конечно же, Всевышний знал. Но знаете, для того, чтобы... Условно, заходите в пустую квартиру, вы говорите, здравствуйте, там, доброе утро, алло, кто-нибудь тут? Вы где? Для того, чтобы, как бы, если кто-то есть, чтобы он знал, что я тут. Условно, для того, чтобы начинать диалог, для того, чтобы, как бы, как это правильно сказать? Обозначить себя, да, обозначить свое присутствие. Всевышний говорит вот эти вот слова. Это, да, базовые, условно, комментарии, правильный, так оно и есть, так оно и было. В нашем городе, вы все знаете, в центре нашего города стоит крепость. Петропавловская крепость. В Петропавловской крепости, можете зайти, посмотреть, есть выставка восковых фигур. Одна из восковых фигур, которая там стоит, это Альтер-Ребе. Альтер-Ребе – это первый любавический ребе, основатель хасидизма Хаббат. Он жил в таком местечке в черте оседлости, которое называется Лиозна. Лиозна – это на границе сегодня Белоруссии и России. В этом местечке он основал течение хасидизма, которое называется Хаббат, учил, что у каждого еврея есть возможность работать над собой, учил, что у каждого еврея есть возможность владеть собою, владеть своими страстями и так далее. И главное, что он считает, что на самом деле это в силах каждого еврея, что у каждого еврея есть возможность и силы, да, и потенциал любить и служить Всевышнему. Одновременно, так как он был основателем большого движения, часть его учеников уехали в Израиль, и по обычаю тех времен, то есть это начало 19 века, конец 18 века, по обычаю тех времен, очень многие евреи старались уехать в Израиль. Не многие, а евреи старались уехать в Израиль. И их... они жили, условно, на те деньги, которые им присылали отсюда. В Израиле было очень плачевное экономическое состояние. И собирались отсюда деньги для того, чтобы поддерживать тех евреев, которые живут на Святой Земле. Эта практика по всей Европе называется практика Колель. Колель подразумевается, что собираются деньги здесь, кто-то едет туда, в землю Израиля, и таким образом как бы оплачивает их жизнь там. В то время земля Израиля, начало 19 века, земля Израиля была под Оттоманской властью, да, под Оттоманской империей. Начало 18 века – это также время, когда Оттоманы и Россия были большими врагами. Альтер-Ребе обвинили в условно шпионаже, в бунте, там, в революции. Его отвезли сюда из Лиозна, отвезли сюда в Петропавловскую крепость и посадили его здесь. Вдруг оказалось, что он также и основатель большого еврейского движения, которое не очень, как это называется, традиционно. И ему начинают задавать вопросы. Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Что ты делаешь? В чем основные идеи твоего учения? Чем ты отличаешься от всех остальных евреев? И так далее, и так далее, и так далее. Эти вопросы он ответил в письменном образом на русском языке. Он не написал на русском, но кто-то перевел на русский язык. Эти ответы до сих пор находятся в архиве где-то здесь в городе, я не помню где, извините. Но Альтер-Ребе находился в заточении вот эти вот 53 дня. Эти 53 дня, так как казалось, что он большой великий мудрец, и что он большой раввин, к нему приходили в камеру, приходили разные чиновники, Даже есть рассказ о том, что сам император Павел был у него, и с ним общался. И приходили к нему за советом, приходили к нему с вопросами, с разъяснениями и так далее. К нему зашел чиновник в один прекрасный день. Чиновник, я не знаю кто, какой-нибудь государственный советник, министр. И он сказал так: «Атаребе, да, уважаемый раввин, я читаю вашу Тору. Я читаю вашу Тору с комментариями Раши». Оказывается, кто-то, наверное, ее перевел даже тогда на русский. «Я читаю Тору с комментариями Раши, и у меня есть такой вопрос. В Торе написано «Аека», в Торе написано «Где ты?» Всевышний задает Адаму, первому человеку, вопрос: «Где ты в саду?» Я знаю, я понимаю, что Всевышний, не, да, он все знающий, он не может, да, не знать, играть в прятки с человеком. И, само собой разумеется, есть какой-то внутренний смысл в этом вопросе. Я знаю ответ Раши. Я знаю ответ комментария Раши, что тут подразумевается какое-то вступительное, как бы, начало какого-то диалога. Но я хочу твой ответ. Я хочу услышать твой ответ. Автор вначале ему говорит: послушай, то, что Раши говорит, это и есть истина. Истина по нашей Торе. Говорит ему этот чиновник: меня это не устраивает. Расскажи мне, что ты считаешь, как ты считаешь? Говорит ему Алтер-Эве: на самом деле Всевышний задает этот вопрос каждому человеку. Аека, где ты? И говорит Алтер-Эве: например, Всевышний говорит, за 54 года, которые ты прожил на этой же земле, что ты сделал? Ты можешь сегодня посмотреть на себя и сказать: я сделал то-то и то-то, я сотворил столько добра, я помог другому, я... и так далее, и так далее. Этому чиновнику исполнилось в тот день 54 года. Спасибо всем большое.